Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического «Левада-центра». У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления «Левада-центра», и Юрий Болдырев, автор серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости». Здравствуйте, уважаемые гости и уважаемые слушатели.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить об экономическом положении россиян. Как они сами его оценивают, что думают об экономическом развитии страны, сколько денег нужно россиянину для счастья и, наконец, какие надежды в этом плане они возлагают на смену высшей государственной власти. Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушателям я задаю сегодня такой вопрос: хватает ли вам денег на достойную жизнь? На этот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Начну с этих сообщений. Хватает, но только из-за того, что работаю на двух работах и плюс приработки. Это пишет нам Макс из Смоленска. Владимир из Санкт-Петербурга. Я пенсионер, 65 лет, работаю по 10 часов в сутки, поэтому денег на жизнь хватает. Но разве это жизнь? А когда работать не смогу, то будет нищета. 3000 рублей пенсии. Спасибо партии родной. Арина из Москвы. В данный момент хватает денег на достойную жизнь, но лишь потому, что стараюсь не платить налоги такому мародерскому государству, так как не знаю, куда поступают мои отчисления, а чиновников, которые ничего не делают, кормить не собираюсь. С уважением, индивидуальный предприниматель Арина. От Ирины сообщение. Мое материальное положение можно оценить как удовлетворительное, но это зависит от Господа Бога и от меня. Никогда не надеялась на государство. Путь страны, на мой взгляд, в тупик, хотя, может, нанотехнологии помогут. Немо из города Нельзя-Назватанска, подписался так наш слушатель. Хорошо живут чиновники и криминал. Даже приличный человек, бизнесмен, может жить, только нарушая закон. По закону будешь нищим. Экономики нет и не ждем, пока у власти КГБ будет нефть и газ и море вранья. Вот такие сообщения. Что скажете, уважаемые гости?
Кто начнет? Давайте начну я. Тем не менее, несмотря на все такие весьма скептические высказывания, которые вы сейчас читали, в среднем, по мнению жителей России, за последние 7-8 лет материальное положение улучшилось. Улучшились субъективные оценки того, как люди живут. Мы в Левада-центре разными способами пытаемся изучить этот вопрос, и всегда вот результат примерно такой. Постепенно происходит улучшение материального положения, субъективных оценок. Я приведу только две цифры. Один из способов измерения субъективных представлений об материальном положении – это позиционирование себя респондентом на такой шкале, на шкале потребительских возможностей. И вот посмотрите, что произошло за последние 8 лет. Если в 2001 году то 22% наших граждан говорили, что они едва сводят концы с концами, им не хватает денег даже на питание, то сейчас таких стало почти вдвое меньше, 12%. Самой массовой группой в начале нынешнего тысячелетия, 44%, была группа людей, которые оценивали свое материальное положение так: на продукты денег хватает, но уже покупка одежды вызывает значительные затруднения. Сейчас таких стало заметно меньше, 30%. И сейчас самой массовой группой потребителей стала вот какая группа. Они себя оценивают так: денег хватает на продукты, одежду, а вот покупка товаров длительного пользования – это уже некоторое финансовое затруднение. Так сейчас говорят 42% населения, в начале тысячелетия – 27%. То есть произошло заметное улучшение покупательных материальных возможностей населения. Но все равно, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что только 40% населения может обратить свое внимание на обустройство своего дома. А значительной части денег хватает только на то, чтобы поесть и одеться. То есть это уже страна не голодных людей, но еще и не очень благополучная.
Юрий Юрьевич, вот в тех мнениях слушателей, которые я прочла, что-то привлекло ваше внимание?
Ну, с мнениями спорить нельзя. Я бы сказал так, вот две стороны вопроса. Первая сторона, значит, на фоне победных реляций, особенно на Давосском форуме и так далее, важно с чем сравнивать. даже если сравнить с Белоруссией, у которой нет нефти и газа, посмотрите статистику. Да, мы сейчас там 10-я, а то и чуть ли не 7-я экономика мира. А ВВП на душу населения у нас меньше, чем в Белоруссии. Кривые, причем расходящиеся. Белоруссия нас по ВВП на душу населения обгоняет. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Да, конечно, сегодня Россию нельзя отнести к числу бедных стран. Россия богатая страна. Но разброс. Вот у нас говорилось, что мы будем догонять Португалию. Так в Португалии это разброс на порядок меньше, чем у нас. Разброс между богатыми и бедными. Поэтому, конечно, если вы проводите такую передачу, ну, наверное, из тех, у кого все хорошо, да, из тех, кто вот в зимние каникулы ездил на Канары, наверное, никому не придет в голову посылать вам сообщение о том, что им просто не до того, они зачем все это слушать и этим интересоваться. А то, что в стране остается огромное количество людей, во-первых, бедных с точки зрения качества питания. Второе, бедных с точки зрения качества жилья. Третье, бедных с точки зрения возможности обеспечить надлежащее медицинское обслуживание. И четвертое, относительно бедных, то есть чувствующих себя оскорбительно бедными по сравнению с другими. А здесь простая статистика. У нас все-таки средняя пенсия так остается на уровне 22% от средней зарплаты. То есть мы просто очень жестокое общество. Мы вот отринули этих, отринули инвалидов, отринули малодееспособных за счет этого, только за счет этого мы раза в полтора, вот дееспособные, раза в полтора богаче в среднем, чем если бы мы надлежаще думали о своих стариках, о своих больных, о своих инвалидах. Но если мы столь жестоки, если мы считаем, что это норма, ну, давайте двигаться так же дальше.
Напомню, что рядом со мной в студии Юрий Болдырев, автор серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости», и Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение. Граждане России. Микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Теперь давайте послушаем голоса россиян. Сколько вам нужно денег для счастья? Опрос на эту тему «Радио Свобода» проводила в Петербурге.
Ну, месяц 1020-15.
100 тысяч в месяц.
Ну, хотя бы 35-40. На троих детей. Машины нет, этого нет. Хоть как-то детей прокормить. Например, я многодетная, с тремя детьми, мать-одиночка, муж ушел. И что нам государство дает? Копейки?
Зарплату. Пределов от 20 до 30 нормально будет.
Не для счастья, может быть, для комфорта. 2000 долларов в месяц. У нас скромные потребности.
Я же пенсионер. Ну, пенсия на уровне той, которую мне дали 20 лет назад.
Учитывая то, что сейчас у меня дочь покупает квартиру, и нам надо чего-то добавить, чтобы уже им точно на все хватило, ну, миллиончика полтора рублей.
А чем больше, тем лучше.
Я имею столько, сколько мне надо.
Мне не нужны нисколько денег. Мне просто нужно, чтобы я спокойно жил и о них не думал.
Ой, так мало. Питаюсь и квартиру. Ничего не покупаю.
Думаю, столько, чтобы потратить, но мне хватает того, что есть.
Для счастья. А самое главное, чтобы не отобрали то, что дают.
Я думаю, что люблю путешествовать. Значит, 1000 долларов, наверное, чтобы я зарабатывала.
Работы не хватает.
Ну, чтобы заплатить за все. Помочь детям. Съездить куда-нибудь на старости лет посмотреть что-нибудь. Это что это такое? Это вообще ужас.
Я думаю, нужно много. 1000-3 евро как минимум.
Для счастья? Ну, хотя бы 1000 евро в месяц.
У нас нет стабильности. Как сейчас можно сказать, сколько мне нужно для счастья? Сегодня мне нужно будет столько, а через месяц это может быть совершенно все по-другому.
Я думаю, для счастья не нужны деньги. В принципе, я могу себя почувствовать счастливым, даже если меня будут просто понимать.
Голоса петербуржцев прозвучали. Их опрашивала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Ну что ж, можно вот только позавидовать последнему опрошенному, которому для счастья деньги не нужны. Но, может быть, это какое-то особое российское отношение к жизни? Мне кажется, ни европейцы, ни американцы так не сказали бы.
Что деньги не нужны?
Да, для счастья.
Не знаю, я в свое время общался с молодыми японцами, да, там больше 10 лет назад, и я обратил внимание, что очень у многих настрой был примерно такой же, как вот у творческой части советской интеллигенции, там, будь то инженерно-техническая или гуманитарная, что не ради денег, что было интересное дело, интересная работа. Кто-то мне говорил вообще, что хочет уехать на север Японии, там жить в лесах и так далее. То есть надо понимать, что в этом смысле благополучное общество, относительно благополучное, это одно, общество неблагополучное другой раз. И второе, общество, в котором как-то целенаправленно вбрасываются ценности интересной жизни, дружбы, любви, самореализации в труде. Это одно. Общество, в котором целыми днями нагнетается, выиграй и получи в два раза больше этих бабок или тысяч, или еще что-то. Общество, в котором постоянно нагнетает, что вот там, извините, тёлку можно купить или мужика можно купить. Вообще все можно за деньги, за деньги, за деньги. И не отстань, ты не должен быть проигравшим, должен быть круче и так далее. В этом обществе, естественно, и у людей формируются иные представления о том, к чему может стремиться, не стремиться. Достигнуть чего-то, они упрутся в стенку, упрутся в тупик. Но пока не хватает, тем более, если ярко выраженно хватает на элементарное, на то же здравоохранение, на то же обучение детей и так далее. Конечно, другой настрой совершенно.
Марина Дмитриевна, а вот среднестатистическому, что называется, россиянину, сколько денег нужно для счастья? Вы задавали подобные вопросы? Какая сумма в месяц устроила бы людей?
Мы задавали вот скорее подобные вопросы, а не такие же, потому что действительно счастье – это больше, чем деньги. И здесь можно согласиться и с последним нашим радиослушателем. Из его ответа можно только заключить, что основные материалы, реальные потребности у него, скорее всего, более-менее удовлетворены, поэтому он может думать о духовном. Мы задавали вопрос, сколько нужно среднестатистической российской семье денег, чтобы жить нормально. Чтобы жить нормально среднестатистической российской семье, нужно примерно 17 тысяч рублей в месяц на члена семьи. Это, ну, больше, чуть-чуть больше, чем официальный средний доход на члена семьи, согласно данным Росстата. Это примерно в два с небольшим раза больше, чем то, что нам сообщают наши респонденты, как свой среднестатистический доход. То есть, в общем, запросы не так-то уж и велики. Но это, я скажу, речь идет не о счастье, это речь идет о нормальной жизни. А что такое нормальная жизнь по среднестатистическому мнению наших людей? Это тоже весьма скромные запросы. Это чтобы хватило на еду, это чтобы хватило одеться, это... Очень часто люди говорят, чтобы хватило на оплату коммунальных услуг. Это очень хороший показатель. Вот эта вот забота стала первоочередная, как бы лишь бы хватило денег на оплату жилья. Это говорит о весьма низком уровне жизни большинства населения.
Если можно, здесь вмешаюсь. У меня есть подозрение, что опрашивали в основном тех людей, у которых одна из самых главных ключевых потребностей уже решена исторически, может быть, не за деньги, а в силу еще прежнего распределительного механизма, я имею в виду жилье. Потому что если опросить людей, скажем, приехавших в Москву и желающих здесь обосноваться, да, которые вынуждены тратить деньги на аренду жилья или на покупку жилья, по ипотеке, как угодно еще, либо тех людей, которые исторически москвичи, но ютятся в дикой коммуналке и не имеют шансов получить жилье, потом по очереди никто не имеет шансов, то есть им нужно еще накопить на то, чтобы купить жилье, я думаю, реальная потребность станет значительно больше. При средней зарплате 17,5 тысяч на семью из двоих, из троих, даже из четырех человек, ну никак не накопить на жилье.
Да, я хочу внести поправку. Те данные, о которых я говорю, это всегда данные репрезентативные для российского населения в целом, городского и сельского. Конечно, у большей части этого населения жилищная проблема более или менее решена.
Да, если можно, тогда еще одно, мне кажется, важное замечание. Еще начиная там с 94-го года, 95-го, когда вот я был членом Совета Федерации, мы бились за то, чтобы все-таки добиться реальной оценки прожиточного минимума, приведения минимальной зарплаты в соответствии с этим прожиточным минимумом. Тогда же ставился вопрос о том, что нельзя рассматривать в качестве нормальных людей только тех, у кого есть историческое жилье. Нельзя оценивать все потребительские корзины без учета стоимости аренды жилья. Надо оценивать имеющееся жилье как имеющийся капитал, а потребительскую корзину все-таки оценить, исходя из того, что человеку, если мы тем более хотим, чтобы была нормальная трудовая миграция, что человеку нужно арендовать или покупать жилье. И тогда совершенно другие, мы выходим на совершенно другие цифры.
Я говорю о том, как есть, и я совершенно согласна с вами, что надо так, как вы говорите. Но вот есть по-другому, к сожалению, что большинство людей даже и не мечтают о том, чтобы задуматься о нормальном жилье, о нормальном образовании, о нормальном здравоохранении. Это еще за пределами их сиюминутных потребностей, к сожалению.
На пейджер пришло такое сообщение. Болдырев, вы предатель яблока, вы также виновны. Нет свободы, нет денег.
Ну, на это даже нечего сказать, поэтому что тут предатель яблока, о чем речь вообще? Я предатель груш, арбузов. Значит, если кого-то интересует все еще яблоко, я с тех пор еще в 2003 году выпустил две книги. Вторая называлась похищении в Евразии, где подробнейше была описана вся история, содержательная, почему мы с Явлинским и Яблоком разошлись навсегда окончательно, еще тогда, еще 13 лет назад. Если кого-то интересует, посмотрите.
И мнение слушателей. Анатолий из Петербурга. «Пока работаешь, жить можно, но мне 70 лет, и я устал, но на пенсию не знаю, как жить». Дмитрий из Набережных Челнов. «Постоянно думаешь, хватит ли денег до получки. Работая на заводе КАМАЗ, платят мало. У нас нет никакого экономического роста». Иван пишет. «О чем вы спрашиваете, когда пенсия $100 и месячная плата за квартиру $100? Евгений. На трудовые деньги в Америке можно просто жить, нормально питаться, платить за квартиру. У кого лучше работа, платят за квартиру получше. Правда, я не знаю, что такое достойная жизнь, она у всех определяется по-своему». Ольга из Нижнего Новгорода. «В нашем городе заработки низкие, особенно у женщин. Алименты от мужа 430 рублей. Это, представьте, законно. Дочери 12 лет, куда же от нее уедешь? Вот выращу ее и уеду на север на заработки». И я хотела бы вот о чем спросить вас, уважаемые гости. Исходя из того, о чем мы сегодня говорили, как оценивают россияне свое материальное положение, какие ожидания в этом смысле они возлагают на нового президента России? Марина Дмитриевна.
Я бы сказала, что точка отсчета и всех оценок, которые население дает действующему президенту, и тех ожиданий, которые сформированы относительно будущего, это можно сформулировать так: лишь бы не было хуже, или спасибо, что не хуже. Вот если не хуже, то уже хорошо. Вот все оценки, которые сейчас формируются, они вот такие. И основные ожидания к будущему президенту связаны с тем, чтобы хуже не было. И хуже не было бы прежде всего в сфере вот материальной, о которой мы сейчас говорим. Чтобы людей сейчас больше всего заботит инфляция, низкие заработки, расслоение на бедных и богатых, низкий уровень социальной защищенности, который, это не только пенсионная система, но и система здравоохранения и образования. Вот именно решение этих проблем, назревших уже не одно десятилетие, ждут от нового президента, но ждут весьма абстрактно. Главное, чтобы не было хуже.
Юрий Юрьевич, по вашим наблюдениям, чего ждут люди от власти?
Знаете, я не проводил репрезентативного опроса, да, но я участвовал в избирательной кампании недавно. И вот те люди, которые приходили ко мне на встречи, проводил много очень встреч, открытых просто в дворцах там, и так далее. Плюс те люди, которые пишут на форумы, тоже литературные газеты, где печатаюсь, и других изданий. Эти люди, как правило, ставят вопрос не вторичный. Под вторичным вопросом я понимаю все-таки, что получают люди от социальной политики, а ставят вопросы более первичные, насколько правильно проводит социальная политика и насколько адекватной в основе лежит экономическая политика. И вот я, как выраженный противник нынешнего экономического курса, на большинстве встреч, куда приходили люди, встречал людей, которые по-своему, своими словами, но на основе, по моему представлению, здравого смысла, являлись жесточайшими критиками нынешнего экономического курса. Прежде всего, курса, направленного на такую, на фетиш макроэкономической стабилизации, на то, чтобы не вкладывать все имеющиеся ресурсы в развитие, а на то, чтобы вот этими ресурсами чуть ли не помочь Западу сейчас преодолеть глобальный экономический кризис. В этом смысле, конечно, еще раз подчеркиваю, я не социолог, я сталкиваюсь с некоторой активной частью населения, но эта активная часть населения выражает несогласие прежде всего с первичным звеном, с принципиально, ну, антинациональным экономическим курсом.
Продолжаю читать ответы слушателей на вопрос, хватает ли вам денег на достойную жизнь. «Дело не только в материальном достатке, — пишет Ирина. Ты можешь скопить деньги на что-то, а у тебя потребуют взятку. Или у тебя отберут, причем на законном основании. Когда законы беззаконные, нельзя рассчитывать на материальное благосостояние». Далее. Валентин из Иваново. «Пенсия 3000, за свет газ плачу 1500, надо отложить на одежду, обувь, еще 500 на осенние заготовки, 300 на транспорт, остается 700. Как, по-вашему, хватит?» Еще один слушатель, Содиум, подписался он. «Неправильно поставлен вопрос, что такое достойная жизнь? Если есть где жить и на что купить хлеб, это достойно? А для кого-то достойно жить на вилле, есть пить на злате, а не хлебом питаться, а икрой и осетрами». Ну, мы об этом говорили, да?
Ну, то есть... совсем короткая реплика. Вот если кто-то смотрел программу «Времена последнюю», да, где наш главный энергетик, опять им понравившаяся, видимо, шутка, он ее несколько раз уже произнес о том, что все должны выйти на демонстрации с лозунгами «Кудрин, прости нас», в том смысле, что мы тебе неправильно от тебя что-то требовали. Я думаю, что все, кто нам написали, должны последовать совет нашего главного энергетика, выйти на демонстрацию с плакатами «Кудрин, прости нас». Вот, я не знаю, что тут еще сказать.
Наша программа подходит к концу, но прощание — рубрика «Система понятий». Сегодня гость рубрики Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Он расскажет о таком понятии, как социальная роль.
Социальная роль очень важная для социологии понятие, можно сказать, одно из ключевых понятий. Старая метафора общества как театр, вот в данном случае оно рационализировано, обработано в понятие «социальная роль». Имеется в виду, что все мы, конечно, ведем себя так, как мы считаем нужным. Но в нашем поведении есть некоторый порядок. Вот эта упорядоченность, в частности, описывается через категорию «социальная роль». Мы ведем себя по определенным правилам, с одной стороны, то есть есть некоторый текст роли, обычно его описывают как совокупность разных социальных и культурных норм. С другой стороны, социальная роль подразумевает, что есть сценарий происходящего на сцене, то есть в данной ситуации есть другие участники, они в своих ролях, и наши роли некоторым образом соотнесены. Спектакль идет. Если основу роли составляют нормы и нормативные ожидания наши по отношению к нашим партнерам по взаимодействию, их по отношению к нам, то соединение ролей вокруг некоторые проблемы, ценности, задачи или цели описывается в социологии как социальный институт. Институт – это такая форма поведения людей в их социальных ролях, которая обладает такой способностью быть устойчивой, воспроизводиться, и эти правила, по которым существуют люди в рамках института, они людям известны и даже некоторым образом кодифицированы. Норма, роль, институт. Фактически общество в социологии описывается, в частности, вот через эти наиболее крупные и связанные друг с другом понятия.
Говорил социолог Борис Дубин. Во второй половине часа после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». В русских блогах широко обсуждается судьба Василия Алексаняна, подсудимого по делу ЮКОСа, который не получает необходимой медицинской помощи в заключении. Гость программы – журналист и блогер Елена Калужская. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра, и Юрий Болбарев, автор серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости». Программу вела Вероника Баде, продюсер Марк Штильман. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Свободы.
Говорит Радио Свобода.